Смерть Ельцина и его похороны обнажили человеческую подкладку в его отношениях с Россией. Это ведь были полноценные личные отношения. Счастье и драма, любовь и разочарование. Он был русский. В его случае это действительно многое объясняет. Голсуорси тут делать нечего. Это был персонаж Островского и Лескова. Крупный, неподдельный, выламывающийся из рамок, неподвластный простым описаниям. В нем по Бабелю квартировала совесть. Хотя, может быть, и не была ответственным квартиросъемщиком. Но когда он извинялся, уходя, он делал это искренне. И в последние годы, по многим свидетельствам, тяжело переживал происходящее в России, с несомненностью чувствуя вину за многое. Он совершал тяжелые ошибки, последнюю из которых исправлять нам. Но он попросил у нас прощения, простим ему. Тем более есть за что. Первые демократические годы Ельцина, легендарные годы. 90% поддержки в Москве. Это побеждал не он, побеждало новое время. Страна, разбуженная Горбачевым, распрямлялась и начинала дышать полной грудью. И лучшие дни и часы Ельцина, дни и часы, когда он дышал в такт с Россией. У него хватало характера, чтобы держать удары, свалившие бы с ног любого. Но он не был бы русским, если бы не был способен на саморазрушение. И он никогда не стал бы первым секретарем Свердловского обкома КПСС, если бы не умел перешагивать через людей. Он был плоть от плоти номенклатурной и плоть от плоти народной одновременно. И при всех ельцинских экзерсисах Россия не была для него углеводородной недвижимостью, как для тех, кто пришел ему на смену. Это была зона ответственности и боли, и гордости, и мечты. Когда Михаил Южный уступал в финале Кубка Дэвиса, Ельцин, сидя на трибуне, мрачнел так, что становилось страшно за судьбу теннисиста. Когда Россия победила, Ельцин к ужасу Наины Иосифовны и восторгу французских телевизионщиков полез через перила, чтобы поскорее обнять того, кто принес честь России, хоть такую, спортивную, и перелез. Это был не пиар. Ему же не было нужды пиариться. В этом вдруг проявился весь Ельцин. Неуклюжий, нестандартный, катастрофичный, прекрасный человек. Отдельным, несмываемым кадром в памяти этот седой человек, идущий по проходу Кремлевского дворца съездов, чтобы положить партбилет и выйти, закрыв дверь за эпохой. С его смертью его эпоха не заканчивается. Дверь приоткрыта.
Хорошо ли это или плохо? Плохо это или хорошо? Что рядить? Закончилась эпоха, и со сцены дедушка ушел. Был актером дедушка масштабным, хоть не твердый текст читал порой. Мир следил с вниманием неослабным за его отвязанной игрой. Приводя в отчаяние помрежий и суфлеров, доводя до слез, он резвился с грацией медвежьей и такое с этой сцены нес. Мы над ним тут вслась поизмывались, на углу на каждом понося, но при этом деда не боялись, вот в чем загогулина-то вся. Он ушел, не требуя оваций, как обычно всех врасплох застав. Дальше будет смена декораций, дальше труппы сменится состав. Дальше не успеешь оглянуться, как былые, вспомнив времена, в свой черед за публику возьмутся. Больно распоясалась она.
Эти стихи Игорь Иртеньев написал в январе 2000 года, после отставки Бориса Николаевича. Глагол «ушел» относится именно к этому событию. Сегодня стихотворение звучит сбывшимся предсказанием. За публику взялись сразу, и публика еще вчера с редким бесстрашием, травившая больного Ельцина, тут же, поскуливая по старой привычке, начала лизать руку нового хозяина. И, пожалуй, только теперь, после смерти Бориса Николаевича, мы можем окончательно оценить масштаб его личности, особенно заметный на фоне выживших, в том числе из ума, политических противников.
В день похорон первого президента России фракция КПРФ отказалась почтить его память вставанием. В процессе думской дискуссии коммунист Михаил Заполев предложил вбить осиновый кол в могилу Ельцина.
Трагическое часто оказывается подкладкой фарса. Ельцин, тысячу раз имевший возможность сгноить своих противников политически, да и физически тоже, по примеру, который сами коммунисты подали всему миру, оставил их на свободе и в политике. И вот они теперь куражатся напоследок, отчаянной смелости люди. А по части осинового кола обошлось без КПРФ. Гроб первого президента России опускали в могилу под звуки гимна Советского Союза. А ведь еще недавно казалось, что это Ельцин похоронил СССР. Весть о смерти первого российского президента немедленно стала первой новостью во всем мире. CNN, BBC и все остальные тут же отставили в сторону прочие темы, только Ельцин. И лишь наше телевидение не дало себя отвлечь от размеренной жизни. На РТР аккуратно закончили сериал «Каменская» и приступили к страданиям Луиса Альберто из какого-то латиноамериканского мыла. Важнейшая вещь. Не приведи нам, Господи, сбиться с графика этих страданий. По Первому каналу шел блок рекламы. НТВ по обыкновению последних лет радовал россиян криминалом. В общем, как сказано в старом анекдоте, умер-шмумер. Не резать же сетку вещаний из-за смерти первого президента России. А потом, примите во внимание, дело-то тонкое, политическое. Поэтому на вопрос журналистов издания «Газета», почему смерть Ельцина освещается таким странным образом, на Первом канале сначала с перепугу попросили прислать письменный запрос, а потом, вздохнув, честно признались, нам было нужно подготовиться. О да, подготовка – первое дело в отечественной журналистике. Просто сообщить новость – это и дурак может. А понюхать воздух, идущий от Кремля? А дождаться сигналов из-за стенки? А посмотреть, каким платочком махнут, белым или черным? Это на CNN сами решили, что Борис Ельцин – человек-история. Да так в эфире и сказали. А в России следует, конечно, дождаться, какие на этот счет будут указания руководства. Вдруг опять концепция поменялась. Идеология – краеугольный камень журналистики. Мы, тертые калачи советской выпечки, твердо усвоили это, конспектируя работу Ленина, партийная организация и партийная литература. Потом, правда, мы это дело подзабыли и даже надеялись никогда и не вспоминать, но тут пришел Путин, и склероз как рукой сняло. Ну, разумеется. Начиная с войны за НТВ, железный федеральный конь идет на смену крестьянской лошадке независимой журналистики. Новая победа была одержана на минувшей неделе.
Главой русской службы новостей назначен член общественной палаты, бывший директор детских программ Первого канала Александр Школьник. По данным сайта «Газета.ру», на встрече с новым руководством журналистам было запрещено упоминать в эфире лидеров оппозиции. Главными ньюсмейкерами объявлены «Единая Россия» и «Общественная палата», а главным врагом России – США.
Ах, какая прелесть! Ах, какая простота в кадровых вопросах в том числе! Впрочем, после назначения продавца мебели на пост министра обороны, наша психика уже закалилась достаточно, чтобы перенести появление директора детских программ Первого канала в кресле руководителя информационной службы новостей. За новое дело Александр Школьник взялся со всей страстью и быстро оказался святей Папы Римского. Марш несогласных в эфире радио был описан как сборище 200 радикалов. Я считаю, такого школьника накануне выборов можно без экзаменов принимать в Кремлевский университет, где Сурков деканом. Но это все впереди, а пока что школьник руководит русской службой новостей и целевую аудиторию своего радио представляет себе совершенно адекватно.
Издание «Газета.ру» приводит слова нового руководителя РСН, сказанные в беседе с журналистским коллективом. «Наши слушатели – обеспеченные люди, которым нужен позитив. Это люди, которые интересуются модными запонками и галстуками». Конец цитаты.
Какой размах мысли, а? Зря пропадал человек в детской редакции. Тему продолжит мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
Я натяну на микрофон тугой презерватив, не пропустил, чтоб с дуру он случайно негатив. И грозно сидя на посту, в ответе за страну, защелкну запонки на рту и галстук затяну. Наш журналистский коллектив ликует и поет. Отныне только позитив в эфир он выдает.
Еще об успехах в области партийной организации и партийной литературы. Благо, эти успехи идут теперь косяком.
«Российская газета», единственная среди всех печатных СМИ, получила в этом году бюджетную дотацию в 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Деньги выделены на выпуск приложения «Российская газета. Неделя», которое бесплатно разносится по квартирам пенсионеров. Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Борис Резник, просивший выделить 3 миллиарда рублей на печатные СМИ, был, по его словам, очень удивлен, узнав, что все деньги пошли только на одну газету.
Стыдно должно быть Борису Резнику с его удивлением. Как маленькие, честное слово. Да, все деньги правительственной газете и ближе к выборам, как из установки «Град» по пенсионерам бесплатным приложением «Шарах», чтобы на всех полосах только о добрых делах «Единой России», и чтобы все это было не агитацией из предвыборного фонда, а чистая журналистика в простой правительственной газете на бюджетные денежки. Правда, коллеги из «Независимой», изучившие этот трехмиллиардный агитационный листочек, уверяют, что как раз этой сметы там не видно. Дешевенькое издание такое во всех смыслах. Но не стоит тревожиться насчет бюджетных денег. Коллеги, они в надежных руках, я вас уверяю. Ну, для своих ничего не жалко, а с классово неблизкой журналистикой вообще совсем другой разговор. Впрочем, уже давно не новый.
В результате действий правоохранительных органов приостановил свою работу фонд «Образованные медиа». СМИ напоминают, что на прошлой неделе сотрудники Департамента по экономической безопасности МВД провели в офисе фонда выемку документов, изъяты базы данных и серверы, в результате чего деятельность фонда оказалась полностью парализованной.
Да, 11 часов работали борцы с экономической преступностью в доме журналистов. Совсем себя не жалеют. Но тут действительно гнездо экономического порока. Директор фонда, академик российского телевидения, многократный номинант премии за личный вклад в развитие телевидения, Манана Асламазян ввезла в Россию вместо дозволенных 10 тысяч долларов 10 тысяч евро и была задержана на границе. УЕ рознь. Превышение на разнице курсов по самому строгому административному кодексу заслуживало штрафа в 2000 рублей. Но не упускать же такой удачный момент. И вот обыск, выемка, изъятие и прочий гром небесный из-за 3 копеек. Борьба с экономической преступностью. Будет знать Асламазян, как готовить независимых журналистов. Теперь от мелких пакостей вернемся в большую политику. В конце прошлой недели первый вице-премьер Иванов дал развернутое интервью газете The Financial Times и открыл в том интервью страшную тайну. Любой, кто пойдет на выборы, выступая против политики Путина, обречен на поражение.
Потому что у такого кандидата просто не будет ни малейшего шанса. Ну, это может быть маргинал, там, клоун. Ну, получит он 1% или 0,5% голосов.
К мнению Иванова о будущих процентах стоит прислушаться. Когда одна из конкурирующих сторон контролирует и СМИ, и подсчет голосов, сделать конкуренту 0,5% – это расплюнуть. Дай только отмашку Чурову, будь тебе и 0,25%. Фигня вопрос. В крайнем случае подкорректирует число недовольных ОМОНом. Но вот прояснению вопроса, кто именно в России клоун, помог ответ Иванова на следующий вопрос газеты. Нашего первого вице-премьера спросили, собирается ли он выставлять свою кандидатуру на президентских выборах. И Иванов ответил, я об этом не думал. Ну и кто тут клоун? Конкуренцию первому вице-премьеру по части клоунады уже давно составляют оба спикера нашего федерального собрания. На сей раз отличился спикер Нижний, Борис Грызлов.
Комментируя создание Думской комиссии по расследованию обстоятельств избиения граждан во время марша несогласных, спикер Грызлов заявил, главным вопросом разбирательства станет вопрос о том, кто провоцирует проведение таких акций и на чьи средства осуществляются такие провокации.
Вот это по-настоящему. Цирк Шапито и театр жестокости в одном флаконе. Сначала незаконно запретить, потом больно отметелить, потом начать разбираться с отметеленными, чтобы наказать их дополнительно. Ума Нижняя палата, Борис Вячеславович. Как мы без вас жили, уже и не понимаю. Теперь пара слов о подготовке к празднику Победы. На этом направлении в последнее время было сделано несколько важных шагов. Во-первых, высокое политическое начальство продолжало всячески поносить Эстонию из-за сноса бронзового солдата. Пока высокое начальство поносило Эстонию, начальство пониже по-тихому выкопало останки советских солдат, похороненных в Химках под Москвой, ну и потеряло по дороге пару костей. О причинах этого перезахоронения теперь спорят газеты. То ли дело в планах на это место близлежащих торговых центров, то ли в проститутках, оставлявших на мемориале свой нехитрый использованный инструментарий. Ну, с бизнесом дело святое, с проститутками вообще ничего не сделаешь. Дорога на Шереметьево, хлебное место. Даже отделение милиции имеется в 100 метрах, чтобы создать девушкам нормальные условия для работы. Короче, дешевле устроить истерику Эстонии. Ишь-то действительно хотят перенести прах наших солдат на кладбище. Правда, кости по местности не разбрасывают, как в Химках. Но все равно, они фашисты, а мы молодцы. Кстати, о фашистах. Фашисты 20 апреля отметили день рождения Гитлера. И вы будете смеяться не в Таллине, а на Славянской площади в Москве. Около 200 милых юношей с короткими стрижками в тяжелых ботинках под руководством политически подкованных дядек постарше провели свой разрешенный митинг против оранжевой чумы в поддержку коричневой. Власть им не препятствовала, ОМОН не бил. Все свои. Зигхаль. А тем временем ветераны войны начали получать поздравления к 9 мая. Получили и в Калининграде. Сами поздравления вполне типовые, а вот открыточка с сюрпризом. Реклама ритуальных услуг. Большой выбор натурального камня, оградки, уход за могилами и др. Все чин-чинарем, с телефончиками компаний. Короче, доставили ветеранам радость. О развитии событий, как всегда, расскажут газеты 2017 года, обзор которых предоставило агентство «На голубом глазу».
Продолжаются подарки ветеранам Великой Отечественной войны от бизнес-элиты Калининграда, пишет стенгазета похоронного бюро «Земля и люди». На праздничной открытке, присланной ко Дню Победы, удобным и крупным шрифтом напечатаны условия розыгрыша комфортабельных гробов под каждой крышечкой «Сюрприз». Первые 100 ветеранов получат значительные скидки на предложенный товар, если уложатся в этот товар в течение месяца со дня начала акции. Писательница Джоан Роулинг закончила работу над книгой «Гарри Поттер» и «Кандидат от оппозиции». Действие романа происходит в России в 2017 году. Гарри Поттер прилетает в Москву, чтобы при помощи колдовства понизить рейтинг злого оппозиционного кандидата до отметки в 0,5%. Юному волшебнику помогают великий чародей Гарант Вертикальный, добрый маг Избирком и ручные эльфы из СМИ. Восстановлена историческая справедливость в отношении Карабаса-Барабаса, информирует читателей журнал «Единое чтиво». Литературная комиссия Государственной Думы во главе с Грызловым пришла к выводу, что Карабас-Барабас был патриотом и сторонником стабильности, а выступавшие против его театральной политики экстремист Пьеро, террорист Буратино и правозащитница Мальвина находились на содержании у мировой закулисы.
Да, чуть не забыл, Путин опять обращался к Федеральному собранию. Как там у Пушкина? Еще одно последнее послание. Ну, в общем, мог бы не напрягаться, потому что сказал он все то же самое, что говорил и раньше. Жить стало лучше, жить стало веселее, но есть те, которым не нравится стабильность, вмешательство извне, пятая колонна внутри. Ну, эту шарманку мы слушаем уже много лет и, кажется, выслушали не в последний раз. Ибо сам шарманщик, хотя и сказал, что крутит ручку напоследок, тут же прозрачно намекнул, что подводить политические итоги ему рановато. Что имел в виду, не объяснил, но все были довольны. И на посошок приятные новости от социологов о состоянии мозгов на родине Циолковского, Королева и Гагарина.
По данным последнего опроса ВЦИОМ, в России почти каждый третий считает Солнце спутником Земли. При этом только научным знаниям доверяет лишь пятая часть опрошенных. Остальные допускают присутствие в жизни сверхъестественных сил.
Ох-ох-ох, тут давеча признали виновным Мавроди. Без учета специфики признали, я считаю. Да как же ему было не создать МММ в стране деревянных буратин, готовых по первому зову закопать свои денежки и ждать 3000% годовых? Это ж цельное национальное мировоззрение, основанное как раз на легкой, не обремененной лишними знаниями голове. Мавроди честный человек, Солнце спутник Земли, Путин демократический президент. Все будет хорошо. Счастья вам.
Бодро в 21 век входит русский человек.
С колдунами в интернете и с Емелей на ракете.
Во-во!
Был наш дух эфира вольный, вот и он убит невольно.
Тихое прощание с радиовещанием.
Ветераны не в убытке, им под праздник вышли скидки.
Помереть в начале мая, это ж выгода прямая.
Ну, конечно! Что нам ссориться, ругаться, Таллин Химкам побратим.
Мы и опытом меняться, и путанами хотим.
Конкуренту президента выделяем 0,5%.
Молви, батюшка, изволь, коль прикажешь, будет ноль.
Только мигни!
дурил, да только снова скажем с горечью одно.
Вместо мужика живого манекены в кимоно.
Во, во!
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».